Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Пятнадцать лет назад в Праге умер Ладислав Фукс, один из самых знаменитых чешских писателей 60-х годов. Умер в одиночестве, полузабытый. В его квартире, полной диковинных безделушек, поклонники хотели устроить музей, но вещи, в том числе и картины, написанные самим Фуксом, растащили соседи. Всякий, кто помнит угрюмую Прагу начала 90-х, не найдет в этой истории ничего поразительного. В ту пору постсоветской нищеты было не до писательских музеев. Тем более, что Фукса не назовешь героем нового времени. Он не был диссидентом, не был революционером. Для меня, как и для многих, знакомство с Владиславом Фуксом началось с фильма Юрая Герца «Крематор», поставленного по его повести. Картина эта, много лет находившаяся под запретом, смотрится так, словно ее сняли вчера, поскольку суммирует эксперименты прежних киноэпох, от экспрессионизма 20-х до Годара и Сиджуно Сузуки, и в то же время наделена такой магической силой, что язык не повернется назвать ее подражанием и втискивать в контекст чешского кино 60-х. Посмотрев фильм, я кинулся искать книги Ладислава Фукса и начал с романа «Мыши» Натальи Маасгабар. Героиня, пожилая мещанка, госпожа Маасгабар, живет в стране, застрявшей на перекрестке времени, где средневековье соседствует со звездолетами. Она общается с товарками, тщательно наряжается, гоняется за призрачными подростками в городском парке, страдает от непонимания молодежи. Что это? О чем это? Догадается ли читатель, что Наталья Маасгабар, оказывающаяся беглой королевой анахроничной страны, это сам автор Ладислав Фукс? Я попросил свою коллегу Нелли Павласкову подготовить рассказ о его судьбе.
Главная тема книг Ладислава Фукса – страх человека, над которым нависла угроза несвободы и насилия. Как символ этой темы он выбрал Вторую мировую войну и Холокост. Большинство произведений Фукса автобиографичны. Почти во всех его книгах главный герой – впечатлительный, слабый, замкнутый юноша, жаждущий дружбы и понимания. Часто юноша перевоплощается в женщину, но это всегда тот же самый Фукс, мастер тайнописей и намеков, изобретатель масок, ибо в его времена гомосексуализм был наказуем. Довоенное детство писателя счастливым не было, хотя в Первой Чехословацкой республике его семья занимала завидное положение. Отец, крупный полицейский чин, главный криминалист, был холодным и властным человеком, а мать интересовала лишь одно – привить Ладиславу, единственному ребенку, хорошие манеры. Тема печального детства и бунта против отца проявляется во многих книгах Фукса. Но самый большой кризис переживает он в юности, после гитлеровской оккупации Чехии. Тогда на его глазах исчезали ближайшие друзья – еврейские одноклассники. Фукс, нарушая запрет властей, продолжал с ними встречаться, ходил на вокзал, провожать их в скорбный последний путь. Гибель друзей оставила в его душе неизгладимый след, и позже многие исследователи задавались вопросом, как смог нееврейский писатель так глубоко почувствовать трагедию истребляемого народа. Есть и ответ. Фукс чувствовал свою сопринадлежность к преследуемым, ибо в те же годы понял, что и он принадлежит клану отверженных. Одна из первых его книг – сборник рассказов «Мои черноволосые братья». Исследователь творчества Фукса Алеш Ковальчик писал:
«Лейтмотив этой книги, печаль желтая и шестиконечная, как звезда Давида, отвечает мыслям и размышлениям героя рассказов. Михала, подростка, потрясенного страшной действительностью, войной и умиранием. Тема Холокоста часто возникала в послевоенной чешской литературе, однако об истреблении евреев писали, как о несчастье других. Жертвы Холокоста были представлены не как люди, на месте которых могли очутиться мы сами, а как серая масса, лишенная жизненных историй. У Фукса жертвы нацизма изображены не как они, а как мы, как наша трагедия».
В конце жизни Ладислав Фукс по настоянию своего друга, редактора чехословацкого радио Иржи Тушла, написал книгу воспоминаний «Мое зеркало» и убедил Тушла дополнить ее своими раздумьями. Тушел назвал свой раздел «Что было в Зазеркалье». В этих мемуарах Фукс еще раз возвращается к книге «Мои черноволосые братья».
Наши еврейские одноклассники ни в чем от нас не отличались, как и все. В чем-то они преуспевали, в чем-то отставали, играли с нами в футбол, проказничали. Но все изменилось после 15 марта 1939 года. Сначала взялись за их отцов. Адвокаты, юристы и врачи не могли больше заниматься своим делом. Потом и нашим одноклассникам запретили посещать кино, театры, музеи, галереи и рестораны. Их исключали из школ. В трамвае они смели стоять только на открытой площадке в конце последнего вагона. А на их одежде появилась желто-черная звезда с надписью «Юде». Им даже было запрещено стоять на берегу рек и прудов. Ну а потом настала кульминация всей этой драмы и смерть в газовых камерах. Так погибли все мои еврейские товарищи. Только один вернулся – Сденек Фриш. Да и тот сразу же после войны эмигрировал в Австралию, потому что уже не чувствовал себя в безопасности на родине. Все это потрясло меня так глубоко, что эта тема стала главной в моих книгах. Я начал писать о том, чем была переполнена моя душа и с чем я не мог смириться.
Первой книгой, сразу прославившей 40-летнего искусствоведа, сотрудника Национальной картинной галереи, был не этот сборник рассказов, а роман «Пан Теодор Мундшток», изданный в 1963 году. Это был психологический роман о судьбе прожанина, еврея, ожидающего отправки в концлагерь и медленно сходящего с ума. Погибает он под колесами автомобиля. У многих читателей этого романа возникали тогда ассоциации с другим пражским автором, в те годы еще запрещенным в социалистической Чехословакии. Иван Клима, редактировавший роман Фукса, вспоминает.
В 1961 году, прочитав рукопись романа, я написал в рецензии: «Читая безусловно интересный роман Фукса, нельзя не вспомнить Франца Кафку, но Фукс не подражает Кафке, а отталкивается от аналогичного с Кафкой мышления и эмоций. Его произведение является зеркалом страданий еврейского народа».
А вот отрывок из рецензии в парижской газете «Монт».
«Фукс – продолжатель Кафки. Такая же ирония при изображении трагического, юмор с той же самой коррозией. В мышлении чувствуется та же самая безнадежность и понимание абсурдности человеческого бытия».
Самое интересное то, что Иржи Тушел в «Зазеркалье» пишет, что в 1961 году Фукс вообще не читал Кафку. Любимыми его авторами в ту пору были хрестоматийные чешские писатели Божена Немцова, автор исторических романов Алоис и Расек, а из западных – Томас Манн и Хемингуэй. Он любил оперы Верди, Доницетти и Беллини. Курил самые плебейские сигареты, одно от другой. Ел один раз в сутки. Пил много красного вина, смотрел старенький допотопный телевизор. А в романах описывал гастрономические оргии и приводил подробные рецепты изысканных блюд. Поясняет чешский литературовед Мартин Путна.
Автор, которого сравнивают с Францем Кафкой, автор, который создал свой неповторимый стиль и литературный мир, Кафку не читал. Благодаря многозначности и причудливости своего жизненного стиля, балансирующего на грани приемлемого, Фукс стал легендой и культовой фигурой чешской культурной сцены, но вместе с тем объектом милосердного сочувствия и мишенью немилосердных насмешек. Фукс по-прежнему остается великой загадкой.
Одной из великих загадок Ладислава Фукса стала его женитьба на итальянской богемистке, богатой и знатной Джулиане Лимитти. Это произошло в 1964 году, когда Фукс сделал отчаянную попытку вырваться из среды гомосексуалистов с уголовным прошлым и заодно из затхлого мира социализма, где ему угрожала тюрьма за сексуальную ориентацию. Свадьба состоялась в Милане, в базилике Санта Мария Маджоре, и поздравления с законным браком были получены от папы римского Павла VI и главы итальянской компартии Пальмиро Тольятти. Свадьбе предшествовало турне писателя по Италии, которое подготовила Джулиана. Фукс читал в университетах лекции об истории евреев в Чехии. Италия его покорила. Поначалу казалось, что жизнь может пойти по иному руслу. Теперь, по прошествии многих лет, о женитьбе Фукса с юмором вспоминает его близкий друг, писатель Арнош Люстик в новой книге мемуаров.
Однажды, в бытность мою директором Пражского еврейского музея, я познакомился с итальянской девушкой, страстной поклонницей всего еврейского в Чехии. Эта девушка воспылала любовью к Фуксу. Через некоторое время Фукс подружился с девушкой, надеясь, что близость с ней поможет ему изменить сексуальную ориентацию. Девушка была необычайно наивной. Она думала, что так все и должно быть. Ей не казалось странным, что он не набрасывается на нее. Фукс сделал ей предложение, и она с восторгом согласилась стать его женой. В Италии она, кроме университета, работала и в парламенте, и знала самых разных и самых влиятельных людей, включая папу и Пальмиро Тольятти. Она их тоже пригласила на свадьбу. Девушка купила в Риме роскошную квартиру с камином из белого мрамора. Я посетил ее накануне свадьбы, и она говорила, что все в ее квартире для Ладислао. И тогда и я начал верить, что свадьба может быть счастливым решением неразрешимых проблем. Но на свадьбе случилось нечто весьма неприятное. Обслуживающий гостей румынский официант стал причиной того, что в Владиславе проснулись старые наклонности, и посреди торжественного ужина официант исчез с Фуксом и с деньгами. Невеста учинила скандал, продолжавшийся много дней и ночей. На него отреагировало руководство Компартии Италии, пославшее телегу в Прагу, а Компартия Чехословакии, воевавшая с Союзом писателей, поспешила заявить, что, мол, чешские писатели считают себя совестью народа, но в действительности извращенцы, доказательством чего служит афера Фукса. Сам Фукс притворялся, что его вообще нет в живых. Невеста-жена ему писала и звонила. Фукс вырвал из стены телефонные провода и спрятался в психиатрической клинике, с главврачом которой дружил. И тогда Союз писателей Чехословакии послал меня как друга Фукса в Италию, чтобы я по душам поговорил с его женой. Я пригласил ее в кафе, предварительно подготовившись к корректному разговору. Я старался объяснить ей, что Фукс женился на ней из самых лучших побуждений, искренне хотел измениться и полюбить ее. Но она вдруг громко разрыдалась, и все посетители кафе обратили на меня грозные взоры, как на сурового любовника, бесчувственно бросающего беззащитную девушку. Тогда я перешел к делу и тонко намекнул ей, что Владислав родился со склонностью к тому же самому полу и что женщины его не волнуют до той степени, чтобы он мог или хотел иметь с ними детей». Она все поняла и пообещала мне, что не будет жаловаться ни папе римскому, ни председателю итальянской компартии, и тем самым ставить под угрозу существование всех 300 чешских писателей.
Через 30 лет после брака Владислав Фукс в книге «Воспоминаний. Мое зеркало», книге, похожей скорее на путеводители по странам, музеям и европейским ресторанам, напишет о своей жене несколько строк.
Джулиана Лимитти была приветливым, инициативным и жертвенным созданием. Она была ассистенткой профессора Луиджи Вальпичелли, крупного богемиста. Потом сама получила профессуру. На кафедре педагогики она занималась Каменским, работала секретарем в парламенте.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу о чешском писателе Владиславе Фуксе.
Цикл произведений Фукса о Холокосте венчает всемирно известная повесть «Крематор». Действие происходит накануне нацистской оккупации Чехии и потом в самом начале ее, в 1939 году. Главная фигура романа – директор крематория Карел Копперфингл, отменный семьянин, обожающий жену, детей, кошку, не пьющий и не курящий, убежденный, что никто не должен страдать. Он ратует за кремацию, ибо покойнику не угрожает погребение заживо, пробуждение в гробу и страшные мучения. После оккупации, под влиянием своего немецкого друга, он вспоминает, что и в его жилах есть капля немецкой крови, и, следовательно, он тоже принадлежит корейской расе. Но немецкий друг обращает его внимание и на то, что мать его жены – еврейка, и, следовательно, их дети тоже на четверть евреи. Поэтому их ждут страдания в прекрасном гитлеровском рейхе. Любимая книга крематора, он ее читает как Библию, книга о Тибете, где даже звери не страдают. Его нравственным кредо становится нацистская идеология. Из сострадания он ловко вешает ставшую неудобной жену, убивает и кремирует нежного сына Мили, а дочь убегает от него в последнюю минуту. Наконец, господин Копфркингл впадает в тибетские галлюцинации и окончательно превращается в безумного сверхчеловека.
На русский язык «Крематоры» перевела Инна Безрукова. Повесть была опубликована в 1992 году в журнале «Иностранная литература».
Я знаю, что вы с вашим супругом Сергеем Сергеевичем Скорвидом познакомились с книгами Ладислава Фукса очень давно, и, быть может, были даже первыми советскими читателями Фукса.
Я не знаю, были ли мы первыми читателями, но одними из первых, безусловно. Я прочитала «Фукс» сразу после окончания университета, то есть это был где-то 80-й год. Я имею в виду именно «Крематора» по-чешски. И года через два я увидела фильм. И, собственно, когда посмотрела фильм, поняла, что надо переводить.
Фильм, кстати, ведь не похож на книгу, он другой по интонации.
На книгу он не похож, но именно посмотрев на то, как играет Грушинский, я поняла, что эта книга должна быть по-русски. Потому что представить себе в 80-е годы, тогда представить-то было сложно, что и книга выйдет. Но представить себе, что этот фильм увидят, было абсолютно немыслимо. Поэтому первоисточник надо было как-то доносить. Мне казалось, что это, в общем, необходимо, что это будет достаточно легко. Разумеется, это оказалось очень нелегко. То есть совсем трудно. Делала я ее в стол, делала я ее долго. Вместе с Сергеем Сергеевичем мы делали тогда ее. Закончена она была, это был вовсю Горбачев уже, значит, это был конец 80-х. А иностранка, я ее заинтересовалась в начале 90-х годов. Редактором там была тогда моя Викторовна Тарасова. Очень тщательный редактор, такой совершенно старой гвардии иностранковской, которая проверяла очень трогательно абсолютно все, звонила в синагогу, узнавала про названия праздников. Ну, в общем, иностранка работала так, как она работала вот всегда, начиная там с 50-х, соответственно, годов. Сейчас так уже никто не работает, в том числе иностранка, там теперь ласково говорят, что ну мы вам доверяем, вы же, конечно, все проверили.
Но я должен сказать, что ваша переводческая работа, ну, то, что было опубликовано, да, результат труда многих людей, ну, совершенно великолепно. Я читал редакторским взглядом, мне не хотелось изменить ни одной запятой, не переставить ни одного слова. И это действительно замечательный успех переводчика. Вы сказали, что было трудно переводить. Почему Фукса трудно переводить?
Ну, во-первых, любую хорошую литературу переводить трудно.
Но по-разному.
Да, конечно, по-разному. Но мне было его трудно переводить, может быть, во-первых, потому что все-таки, согласитесь, вещь жутковатая. Она требовала просто очень большого количества душевных сил и большого напряжения. Потом там нужно было искать как раз интонацию, которая тоже, она не сразу далась. Я просто помню, как я... Тогда же еще не было компьютера, боже, как это было давно. Я там вообще переводила от руки. Я помню, как я там сидела, черкала, зачеркивала, потому что начинаешь перечитывать. Я все время, когда переводила, видела, опять же, кино перед собой и понимала, что он не может так произнести. Но приходилось переделывать. Я тогда еще была, в общем-то, не очень опытным переводчиком, хотя вы и хвалите результат. Ну и потом еще было тогда очень такое время, знаете, время надежд, казалось, что все вот переменится вот-вот, и мне казалось, что, а, собственно, мне это до сих пор кажется, как я есть романтик, что вот переведешь хорошо книжку, может, от этого чуть лучше в мире станет. Поэтому я очень старалась тогда, и когда нам позвонили из Саратовского театра, юного зрителя, что они хотят инсценировать «Крематора», это было очень приятно, мы там тогда сидели по ночам и переписывали в качестве пьесы. У них вышел спектакль тогда в Саратове. В самом деле, представить себе, что сейчас кто-нибудь бы захотел вот так вот крематоры инсценировать, я могу с трудом. Очень изменилось время.
Инна Геннадьевна, вот такой сложный вопрос. Понимаете ли вы Фукса? Понимаете ли до конца? Я не все понимаю. Мне кажется, что у него очень много скрытого, зашифрованного, может быть, совсем пропавшего, потому что речь идет о каких-то биографических его деталях, которые он для цензуры, для читателя в свое время очень сложно кодировал. И в том числе и в крематоре.
Хороший вы задаете вопрос. Как можно понять, до конца ли ты понимаешь автора? Я думаю, вообще нет такой ситуации, когда какой-то из переводчиков может самонадеянно сказать о себе, что да, он до конца понял автора и понял все его шифровки, все его скрытые смыслы. Конечно, такого не бывает, и Фукс не исключение. Разумеется, с годами, я просто недавно как раз его перечитывала по-чешски и по-русски, разумеется, я сейчас его вижу, мне кажется, глубже, чем я видела его 20 лет назад. Но это естественно вполне. Да, я думаю, я не до конца его понимаю. Я в любом случае считаю и всегда считать буду, что переводчик очень много вносит от себя в книгу. Отстраненности тут вообще быть не может. Тут есть какие-то всегда личные моменты. Для того, чтобы понять автора, нужно обязательно изучать его биографию и желательно изучать его переписку и вообще там знать, как он общался с людьми, что о нем говорили, что о нем думали, что о нем печатали тогда. С Фуксом у меня это получилось далеко не так подробно, как я бы хотела. Но мне казалось, что если я не вижу там, скажем, 5-6 смыслов в его книге, то хотя бы первые там, скажем, 3-4 слоя я все-таки вижу и пытаюсь это донести. То, что он что-то шифровал, то, что он что-то кодировал, да, естественно. По мере того, как, собственно, появляется у читателя, у переводчика жизненный опыт, эти коды, конечно, становятся виднее. Возможно, то, что там мне казалось совсем непонятным лет 20 назад, да, разумеется, теперь мне стало яснее. Но это вовсе не значит, что, например, я бы хотела заново что-то вносить новое вот в перевод, который был сделан 20 лет назад.
Переводчик Инна Безрукова, познакомившая русских читателей с повестью «Крематор». На волнах свободы вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» о судьбе писателя Владислава Фукса. Продолжим после сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия отказалась выполнять резолюцию ПАСЕ по Абхазии и Южной Осетии? Об этом говорим с замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода», новости.
Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право. К такому выводу пришла международная комиссия, созданная под эгидой ЕС для расследования обстоятельств конфликта. На индонезийском острове Суматра, вблизи города Паданг, произошло сильное землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли около 100 человек. Власти опасаются, что тысячи людей остаются под завалами. Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв, 84, на острове Самоа. Известный российский бизнесмен Александр Лебедев опубликовал в интернете открытое письмо, в котором выражает поддержку бывшему владельцу компании «Евросеть» Евгению Чичваркину, обвиняемому в причастности к похищению человека и вымогательству денег. Лебедев считает, что уголовное дело против Чичваркина в России сфабриковано. В Дагестане госавтоинспекторы убили следователя Хасавюртовского отдела прокуратуры. На трассе Махачкала-Хасавюрт сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю, в котором находились Мусаев, убитый следователь прокуратуры Гамзат Мусаев и милиционеры районной милиции. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Иран идет на переговоры с 6 державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия. Переговоры в Женеве начинаются завтра.
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы говорим о судьбе Ладислава Фукса. Рассказ продолжает Нелли Павласкова.
Лучшие свои произведения Фукс написал в 60-е годы. В начале 70-х возникают гротескные фантастические и детективные романы, апокалиптические видения гибели земного шара. Автор метался в поисках выхода после разгрома Пражской весны. Решив остаться в Чехословакии, Фукс уничтожает всю корреспонденцию, отражающую его раздумья. В книге «Что было в Зазеркалье» Иржи Тошел публикует единственное сохранившееся письмо, посланное Фуксом из Мюнхена друзьям в Канаду осенью 68-го.
«Из Вены я приехал в Мюнхен по приглашению Баварского радио. Я люблю Германию и полагаю, что здесь я бы быстро привык. Но много друзей осталось в Праге. Я хотел бы кое-кого сюда вывести. Очень плохо, когда приходится оставлять дома друзей. Теперь слышу беспокоящие меня известия, что русская полиция уже никого из наших не хочет выпускать за границу. В Вене Joint заплатил мне за гостиницу, и за их счет я смог купить себе кое-что. Это была хорошая помощь, как и от пен-клуба и литературного общества. Это было трогательно. 2 последних месяца казались мне целой долгой жизнью. Вряд ли я смогу вернуться в Прагу. Вряд ли я смог бы там писать. Ну, а жить вообще нет. И получил еще одно прекрасное письмо из Израиля. Меня сердечно приглашают Министерство культуры и Макс Брод, но говорят, что там все время раскаленная земля, все время перестрелки. Но я, конечно, когда-нибудь туда обязательно поеду, если Бог даст».
Сложилось так, что Ладиславу Фуксу пришлось вернуться в Прагу и приспособиться к новым условиям. От него требовали писать в соцреалистическом духе. Об этом периоде жизни и творчества Фукса говорит Мартин Путна.
В 70-е и 80-е годы Фукс считался официальным писателем, он был принят в Новый Союз писателей, но ему удалось закамуфлировать в своих книгах великое множество дерзостей, двусмысленностей и скрытых провокаций. Фукс прославился описанием тяжелой и мрачной атмосферы жизни в Чехии, оккупированной нацистами. Позже он сделал нацистскую оккупацию метафорой жизни в реальном социализме, метафорой экзистенциальной угрозы человеку вообще.
В 1983 году Фукс пишет свой последний роман «Герцогиня и кухарка». Он сам определил его жанр как историческую научную фантастику. Все научное неминуемо должно быть ограниченным и узким. Это монументальное поэтическое произведение и в то же время подведение итогов. Действие романа происходит в Австро-Венгрии конца XIX века, а сам роман – чистой воды литературная мистификация. В его ткань вплетена книга о зеркалах некоего таинственного Деметриуса Фация и роман о гибели Римской империи, который пишет сама герцогиня. Кухарка Бетти Барбеллова появляется только в последней части книги, а главная роль напарницы герцогини принадлежит ее горничной Жустине. Она помогает герцогине выбрать кухарку в ее новый отель «Асперн». Она рассказывает хозяйке о том, что происходит в мире, и играет роль наивного читателя произведения герцогини, подтверждая свою функцию – служить зеркальным отражением аристократки. Кухарка тоже становится зеркалом времени, но на ином уровне. Она должна уметь приготовить все типичные блюда XIX века, и ее искусство должно быть музейным. Слово «кухарка» имеет в романе двойное значение. Первое – повариха. Второе – обозначение самой герцогини, ибо она – редчайший знаток рецептов всего мира. Роман заканчивается сентябрем 1898 года, днем покушения и смерти в Женеве императрицы Елизаветы. Исследователи творчества Фукса единодушно считают, что в образе герцогини Фукс закодировал самого себя и в других действующих лицах романа своих интимных друзей, в будущем обладателей авторских прав на наследие писателя. 10 лет, с 83 по 93 год, Фукс ничего не публиковал. Но по настоянию Иржи Тушла перед смертью успел написать «Мемуары», книгу, в которой не было никаких откровений. Если бы не «Зазеркалье» Тушла, то ничего нового о Фуксе из его воспоминаний узнать невозможно. Разве что вот такое признание.
«Сидеть одному на берегу моря, ни о чем важном не думая, это минуты моей медитации. Море такое бесконечное, как бесконечен космос, ибо где оно на круглом земном шаре начинается и где кончается? Бесконечное, оно таинственно близко к вечности. Немного размышляю о метафизических вопросах и о проблемах времени и бесконечности. Но вершина всего этого для меня – закат солнца на море. Солнечная корона растет, приближаясь к морской глади. Она не ослепляет, ведь погребальные свечи бывают спокойными. На них можно смотреть открытым взором, как и на солнце, хотя оно красное, точно его лизнуло пламя».
А вот пример так называемых интермеццо самого Тушла, когда он вступает в «Зазеркалье». Тушел объясняет, почему свои мемуары Фукс назвал «Мое зеркало».
Зеркальный лабиринт на Петржине. Незабываемое впечатление его детства. Да, любовь Фукса к зеркалам, которая позже трансформировалась в психоз. Это все о нем знали. Он часто в компании говорил о зеркалах и с лукавой улыбкой повторял свою любимую цитату из Борхеса. «Зеркала, как и совокупление, есть бесстыдство, ибо они умножают число людей». Владислав всегда садился лицом к зеркалу. Но вскоре я перестал подозревать его в нарциссизме, хотя его поведение не исключало некоторых самовлюбленности. Да, конечно, он рассматривал самого себя, искал в зеркале свое второе «я». Это был признак некоторого раздвоения личности, а оно могло вылиться, этого он смертельно боялся, в настоящую шизофрению. Он говорил: «Если бы я не писал о мертвецах, то обязательно сам начал бы убивать». Тема зеркала у него появляется неоднократно.
Я сказала Ирже Тушлу, что Фукс написал очень необычные мемуары. На 300 страницах ему удалось не сказать о себе ничего. Впрочем, в 80-е годы и в начале 90-х Фукс исчез из поля зрения читателей, как будто и не существовал вовсе. Во Франции ставили пьесы по его книгам и вопрошали, куда подевался сам Фукс. Чем вы это объясняете?
Фукс был человек, который был выражение аполитический.
Фукс был абсолютно аполитичным человеком. Все годы тоталитарного режима в Чехословакии он прожил без газет, читал иногда одну единственную газету, которую издавала марионеточная католическая партия, не слушал последние известия, не следил за событиями. Он жил в своем замкнутом мире, и когда настала бархатная революция в 89 году, то он ее отметил в сознании, но не особенно понимал, что происходит. Он зарегистрировал единственный неприятный для него сигнал. В начале 90-х годов издательство Чехословакии Советский писатель вернул ему книгу с двумя романами «Мыши» Натальи Моосгабр и «Воззвание из тьмы», вышедшими в 71 году и долго не переиздававшимися. Аргументация была такая, что, мол, теперь надо дать возможность печататься тем авторам, которые вообще были запрещены в годы несвободы. Он очень ждал переиздания этих романов, и когда пришел отказ, он потерял свой единственный контакт с миром, то есть с этим издательством. Он отправился туда за объяснением, но застал полную неразбериху. Там все поменялось. Он ушел домой и вообще перестал выходить из дому, тем более, что обострилось его заболевание. Он не мог ходить из-за плохого кровообращения в ногах. Жил он на 5-м этаже старинного дома без лифта. Фукс отгородился от всего мира и вскоре, в 94-м году, умер. Его тело нашли в квартире только через 2 дня, и после его смерти 7 лет не могли переиздать его книги.
Томец потом перестал выходить.
Это связано с судебным процессом, который вела из-за авторских прав его итальянская жена Джулиана, но ведь они были разведены.
Пані Джуліана Ліміті, яка стала живе, стара дама, живучи в Римі.
Джуліана Ліміті, теперь уже старая дама, живущая в Риме, воспользовалась тем, что Фукс забыл оформить гражданский развод с ней. Папа Римский их развел еще в 70-е годы. Со своими адвокатами она опротестовала завещание Владислава и требовала перевода на себя всех авторских прав. Судебный спор длился 7 лет, и поэтому никто не имел права издавать его книги. Госпожа Ліміті потом сама прекратила возбудила эту тяжбу. За эти годы Фукс, писатель, как-то исчез из памяти сограждан. В завещании он передал авторские права своим ближайшим интимным друзьям. Для Джулианы Лимитти получение авторских прав было вопросом не денег, а престижа. 30 лет она не могла смириться с тем, что ее любимый муж сбежал от нее сразу после свадьбы. 2 раза она приезжала в Чехословакию, хотела встретиться с Владиславом. Но она всегда заранее сообщала ему о приезде, и он оба раза скрылся от нее в психиатрической клинике, куда его упрятали его друзья-врачи.
Госпитализовать в психиатрических лечебнях дяки своим приятелям.
И они так никогда больше и не встретились?
То, самозрейме, není nikde potvrzeno, ale...
Нет, никогда. Итальянская секретная служба отправила в Чехословакию возмущенную депешу о том, что Фукс на собственной свадьбе флиртовал с каким-то молодым человеком. Не исключаю, что этим занялись и чехословацкие органы, которые шантажировали писателя, поэтому он так был напуган. Рассказывают, что он вел дневниковые записи после каждого посещения его квартиры ГБшником, но после его смерти эти записи пропали. В точности я ничего не знаю об этом. Фукс не любил возвращаться к этому периоду своей жизни. О своих любовных связях с мужчинами он мне тоже не рассказывал. Если я случайно сталкивался у него с его партнерами, то он был очень недоволен, а о своей женитьбе он рассказывал мне 2 раза. На всех фотографиях он старательно отрезал госпожу Лимитти, и я должен признаться, что пару фотографий с ней я у него тайком экспроприировал и опубликовал потом в нашей книге.
А я сам 2 фотографии сцизил, а не саму цокольник.
Они сов в книзе.
А они сов в книзе, оно.
Но о Фуксе мало что было известно не только в 90-е годы, но и 80-е.
Он выдал последнюю свою книгу в роце 1983.
Последнюю свою книгу, исторический роман «Герцогиня и кухарка», он издал в 83-м году. Потом он взялся за новый роман, написал 1 главу и заявил мне, что больше уже никогда писать не будет, потому что не в состоянии удержать в памяти композицию произведения. Он никогда не готовил заранее план романа, характеристики героев, а все держал в уме. Этот новый роман должен был называться «Странное супружество Люции Феровой». ЛФ – это его инициалы, и в этом романе должны были отразиться все эмоции, все переживания, связанные с его браком. Он не закончил этот роман, поэтому в 80-е годы ему нечего было предложить читателям, а издательства не переиздавали его старые произведения. Причина была в том, что официальное издательство «Чехословацкий писатель» как бы терпело Фукса. Он, правда, стал членом нового послушного властям писательского союза, но его не считали своим, его не любили, он никогда не был их фаворитом. Единственной связью с читателями в 80-е годы были выездные беседы, которые проходили вне компетенции Союза писателей и вне издательства. Он ездил тогда только со мной. Я был его модератор, шофер и секретарь.
Радио «Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен судьбе писателя Владислава Фукса. Нелли Павласкова беседует с его биографом и другом Иржи Тушлом.
В своей книге вы пишете, что даже те вещи Фукса, которые были написаны как бы по заказу режима, все равно были не по душе заказчикам, и они не переиздавались. Партийная критика их ругала. Теперь, между прочим, те же люди их ругают за то, что они были якобы прорежимные. А знаменитый фильм режиссера Юрая Герца «Крематор» был вообще запрещен.
Фильм был запрещен сразу же после его выхода на экран в 69-м году, потому что оператором был будущий диссидент Станислав Милота, который всю первую неделю советской оккупации 68-го года провел на улицах Праги, заснял весь этот ужас на пленку и отправил ее за границу. И эти кадры увидел весь мир. Вот за это фильм запретили. Но странно, подобная судьба постигла и фильм «Влачило» по новелле Фукса «Пастушок из долины». Фукс тогда против своей воли сочинил заказную книгу о коллективизации в Словакии в конце 40-х годов. Это была его единственная книга о деревенской жизни. Этот фильм снимал уже не сам «Влачил», а его ассистент, так как «Влачил» был законченным алкоголиком. Один из мотивов фильма – это бандеровцы. В книге Фукса они фигурируют как «водяные на озере», ибо пастушок, дитя природы со сниженным интеллектом, верит в разные сказки и небылицы, и в нечистую силу, которую ужасно боится. По воле сценариста протагониста фильма в образе нечистой силы выступают бандеровцы. В 90-е годы многие журналисты принялись громить Фукса, в частности за то, что он плохо изобразил бандеровцев. Они на некоторое время стали у нас героями, борцами с социализмом. При этом фильм «Пастушок из долины» самому Фуксу тоже не нравился, как и другие фильмы и телефильмы, снятые по его произведениям. Он высоко ценил единственный фильм «Крематор».
С которым согласил, был праве «Спаловать мертвол».
Интересная история создания заказной книги о детстве Юлиуса Фучика. Она называется «Хрустальный башмачок». Эта книга была заказана руководителем детской секции киностудии «Барандов», известным детским писателем Отто Гофманом, другом Фукса. Он хотел поставить фильм о детстве Фучика. Но Фукс не умел писать по заказу, абсолютно не умел это делать и долго отбрыкивался. Но Гофман так на него давил, так усердно напаивал, что однажды Фукс сдался и пообещал выполнить его просьбу. К Фуксу отправился для беседы вдову Фучика Густу, но при первой же встрече Фукс просто выгнал ее из своей квартиры. Тогда его познакомили с сестрой Фучика, госпожой Роучковой, которая ему много рассказывала о детстве брата и показывала семейные фотографии. Эту женщину Фукс хорошо переносил. Книгу он написал, она заканчивается на 15-м году жизни Юлиуса. В 90-е годы журналисты обвинили писателя, что по режимному заказу он писал о коммунисте, прославлявшем Советский Союз и, как выяснилось, не выдержавшем пыток в гестапо. Фукс рассказал мне, что в процессе работы просто влюбился в этого златокудрого мальчика Юлиуса Фучика. Он напоминал ему маленького лорда Фаунтлероя и, главным образом, мальчика из «Смерти в Венеции». Эта книга Томаса Манна была его любимой, как и фильм «Висконти».
Его облюбленная книга, его облюбленный фильм.
Условие к мемуарам «Мое зеркало» Фукс пишет.
О своей жизни я пишу только то, что имело отношение к моему литературному труду, к моим книгам. Еще и то, что формировало меня как личность, а также дела, события, которые я вспоминаю с удовольствием. Не требуйте от меня, чтобы я давал оценку истории или даже судил других людей. Это право принадлежит только Богу. Если кто-то прочтет эту книгу через 100 лет, его не будет интересовать, каким был я сам. Полнее всего мое «я» только и только в моих книгах.
Эти слова были написаны в июне 1994 года, а в августе Владислава Фукса не стало. Иржи Тушел продолжает свой рассказ.
Целый живот жил в стране, узаврен до себе.
Всю свою жизнь он жил в стороне от всего, в изоляции. Его миром была его комната кунсткамера с картинами, которые он рисовал, итальянскими миниатюрами, персидскими ковриками, с наглухо закрытыми окнами, комната прокуренная и пропахшая вином. Позже, став знаменитым писателем, он должен был завязывать какие-то знакомства с известными людьми, но в обществе он всегда носил маску. Мало с кем был искренним. Были у него и так называемые друзья для интеллектуальных бесед, но он их никогда не впускал в свой интимный мир. Мне он кое-что начал рассказывать о себе только в конце жизни, когда почти все его оставили, и из друзей остался я один. В конце жизни он удивил меня своими просьбами возить его в лес. Раньше он не интересовался природой. Фукс презирал так называемые «воспоминания бульварного типа». Он говорил, если кто-то хочет обо мне что-то узнать, то пусть читает мои книги. Я весь в них.
Что там пишет, то было скутечно его кредо, а навіть в детстве отповідал, «Покуд некто хоче о мне нечто ведеть, так я сам целе обсажен в своих книгах».
Интересно, что Милан Кундера говорит обратное. Не отождествляйте автора с его книгами и их героями. А у Фукса, значит, в «Мышах» Натальи Моосгабр «Эта странная старуха» — это он сам, и «Герцогиня» — это тоже он, как и «Мальчик Михал» в «Вариациях на темной струне» и в других романах, как «История криминального инспектора», где отец-криминалист убивает своего нежного, тихого сына, послушного, милого сына Мили убивает и сжигает в своем крематории и отец из повести «Крематор». Фукс часто создает малоприятный образ отца, но почти нигде не пишет о матери.
Злашний встах мел к матце.
У Фукса было особое отношение к матери. Она не была такой обыкновенной мамой, обожающей своего единственного ребенка. Это была строгая дама, которая любила общество, сына оставляла на попечение служанок. Фукса воспитывали служанки, и первой его женщиной тоже была служанка. К матери у него было двойственное отношение, но после смерти отца он жил с ней в одной квартире, и даже когда она заболела психическим расстройством, не поместил ее в психиатрическую клинику. Она умерла в 75-м году в его квартире. Люди, посещавшие Фукса, даже не догадывались, что во второй комнате живет его безумная мать. Однажды я ее увидел. Она выскочила из своей комнаты в ночной рубашке с всклокоченными седыми волосами и воздетыми к небу руками, как у Хичкока. Мать была главной причиной того, что Фукс не эмигрировал из Чехословакии в 68-м году после советской оккупации. Он не мог ни оставить ее, ни взять ее с собой.
Это был такой довод, почему Фукс в 68-м году не эмигровал. Хотел матку нехать.
Но она умерла в 75-м году, и он мог уехать. Вместо этого он пишет по заказу книгу, осуждающую эмиграцию «Возвращение с ржаного поля». Ее герой, студент университета, хочет после коммунистического переворота 48-го года эмигрировать на Запад. Он едет в родную деревню, общается с народом, с природой и понимает, что его место здесь, и он должен остаться и строить социализм. Правда, в книге выступает и конь по имени Фукс, и книга заканчивается словами «И на Фукса надели новый хомут». Как вы думаете, почему Ладислав Фукс не эмигрировал после смерти матери, и пошла ли бы ему эмиграция на пользу?
Думаю, что эмиграция пошла бы ему на пользу, хотя бы потому, что он был двуязычным. Немецкий он знал так же, как и чешский, и мог писать на этом языке. В Западной Германии у него было много друзей, он читал лекции в западногерманских университетах, читатели его знали. На Западе выходили его книги. Он, собственно, всегда хотел эмигрировать. Это было главной причиной его женитьбы в 64-м году. Владислав хотел жить в свободном мире и хотел ради этого сделать все, что угодно, отказаться от своего «я», от своего естества. Но он понял, что не сумеет довести дело до конца. По характеру своему он был боязливый, непробивной человек, любил все привычное. Новшества и перемены вызывали у него стресс, и наши поездки должны были проходить по точно разработанному плану, как военные походы. Все по заранее написанному сценарию. В середине 70-х он боялся перемен. С новшествами он бы не справился.
Се бал того, чего там будет чекать, а как се с ним будет выровнавать.
У Фукса установилась тогда прочная репутация трусливого человека. Даже говорили тогда, Фукс – это единица трусости. Тем не менее, в предисловии книги «Мое зеркало» Арнош Люстик пишет.
В тяжкие годы Ладислав Фукс написал послесловие к моей книге Дита Саксова. Интересно, что еврейские авторы – последовательные гуманисты. То ли их привела к гуманизму еврейская тематика, то ли к еврейской тематике их привел последовательный гуманизм и еще собственный печальный опыт. Этот гуманизм объединяет их с теми авторами, сердца которых открыты страждущей человечности, открыты кресту, высшим жизненным принципам и лучшему искупленному миру. Владислав Фукс пишет о гуманизме еврейских авторов в годы, когда начинался грозный поход против сионизма, результатом которого стала бессмысленная резолюция ООН 1975 года. Ничто иное, как у Бога замаскированный антисемитизм. И в эти годы Фукс требует всеобщего гуманизма, креста и искупления в оккупированных Советской империей странах. Разве такое мог написать трус? Фукс – человек, который предпочел терпимость отваге открытой оппозиции и гибели в сопротивлении. Он относится к разряду людей, сделавших шаг из общего строя. Их унизили, объявили изгоями, они потеряли принадлежность к большинству и вынуждены были рассчитывать только на себя».
Я спросила Иржи Тушла, что он думает по поводу написанного Арноштом Люстигом.
Парадоксально, когда приехал в Италию, а где, власне, се догодил с Джулианом на снятку.
Тема еврейства глубоко интересовала Фукса. Он без устали писал о еврейской трагедии и в годы, когда это было нежелательно. Парадоксально и то, что, приехав в 1964 году по приглашению Джулианы в Италию, он читал лекции в университетах Италии о древней Иудее, выступал как эксперт по иудаизму и по истории европейских евреев, хотя сам был верующий католик. Джулиана, итальянская потомственная аристократка и славистка, тоже была страстной поклонницей еврейской истории и культуры. В 16 лет Фукс понял, что он гомосексуалист, и что его удел тоже быть всю жизнь гонимым. Фукс был несчастный человек. Он вынужден был скрывать свою сексуальную ориентацию, скрывать веру в Бога. Он боялся всего на свете. Единственная область, где он оставался мужественным и ничего не боялся, это было его литературное творчество.
В одной единственной вещи был статечный, або бался менее, а то была прямо литературная творба.
И в заключение снова писатель Арнош Люстик.
В последний раз я видел Ладислава на Всемирном конгрессе по антисемитизму, который проходил в 93-м году в Праге под эгидой общества Франца Кафки. Фукса узнавали и с большим почтением приветствовали делегаты из Израиля, Америки, Польши, где знали его книги и снятые по ним фильмы. А он стоял одинокий, печальный, заметно постаревший. В глазах вопрос, на который нет ответа. Говорил он медленно и тихо. Мы долго с ним не виделись, почти четверть века. В глазах у него была печаль человека, знающего, что живет последний год. Ладислав Фукс был канатоходцем на высоко натянутой проволоке. Испытываешь головокружение при взгляде на него и на его творчество.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу о чешском писателе Владиславе Фуксе. Ее подготовили журналист Нелли Павласкова и продюсер Марина Смирнова, редактор радиожурнала «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».